Урок первый. Восстание в совершенной вселенной. Памятный текст. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился землю, попиравший народы». Книга пророка Исаии, 14 глава, 12 текст. Многие мыслители пытались объяснить происхождение зла. Некоторые предполагают, что зло существовало всегда, поскольку, по их мнению, добро можно оценить только в противопоставлении со злом. Другие считают, что изначально мир был создан совершенным, но каким-то образом возникло зло. Например, согласно греческой мифологии, зло появилось тогда, когда любопытная Пандора открыла запечатанный ящик, из которого вылетело все зло мира. Однако этот миф не объясняет происхождение зла, спрятанного в ящике. Библия же учит, что наш любящий Бог всемогущ и совершенен. Все, что Он совершает, также должно быть совершенным, включая и созданный им наш мир. Каким же образом в совершенном мире могли возникнуть зло и грех? Согласно Бытие 3 главе, грех, зло и смерть пришли в наш мир через грехопадение Адама и Евы. Однако такой ответ поднимает другую проблему. Ведь еще до грехопадения зло уже существовало и проявило себя через змея, обманувшего Еву. Следовательно, необходимо вернуться ко времени до грехопадения, чтобы найти истоки того зла, которое преобладает в нашем нынешнем существовании и временами может сделать его довольно несчастным.
Воскресенье, 25 сентября. Творение – проявление любви. Природа в ее нынешнем состоянии несет двусмысленное послание, в котором смешиваются добро и зло. На одном кусте цветут прекрасные ароматные розы и растут ранящие острые шипы. Тукан может сначала поразить своей красотой, но затем напугает, когда мы узнаем, что он нападает на гнезда других птиц и поедает их беззащитных птенцов. Даже люди могут в один момент проявить доброту, а в следующий раз источать злобу, ненависть и даже насилие. Неудивительно, что в притче о пшенице и плевелах слуги спрашивают хозяина поля: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Евангелие от Матфея, 13 глава, 27 текст. И хозяин ответил: «Враг человек сделал это». Бог создал вселенную совершенной, но враг осквернил ее таинственными семенами греха. Прочитайте первое послание Иоанна, 4 главу, 8 и 16 тексты.
«А кто не любит, тот совсем не знает Бога, потому что Бог и есть любовь. Мы познали любовь Божию к нам и доверились ей. Бог — это любовь, и всякий в любви пребывающий в Боге пребывает, как и Бог в нем».
Какая характеристика Бога дана в этих текстах? Как вы считаете, какой мотив побуждал Бога сотворить Вселенную и нашу планету? Бог есть любовь. Это выражение свидетельствует, по крайней мере, о трех основных фактах. Во-первых, по своей природе любовь не может быть замкнутой в самой себе, но должна проявляться. Разве существует любовь, которая не проявляется? Бог выражает свою любовь внутри Троицы, между тремя личностями Божества, а также через отношения со всеми своими созданиями. Во-вторых, все, что совершает Бог, является выражением Его безусловной и неизменной любви. Сюда входят Его творческие деяния, искупительные действия и даже исполнение обвинительных приговоров. На самом деле, Божья любовь выражается в Его справедливости не меньше, чем в Его милосердии. Справедливость — основание Его престола и плод Его любви. И в-третьих, поскольку Бог есть любовь, и все Его деяния выражают любовь, Он не может быть виновником греха, который противоречит Его характеру. Но действительно ли Богу нужно было создавать Вселенную? Принимая во внимание Его суверенитет, можно было бы ответить «нет», поскольку создание Вселенной было проявлением Его свободной воли. Однако по своей любящей природе Господь хотел создать Вселенную и выразить в этом свою любовь. И, о чудо, Он создал такие формы жизни, как, например, люди, которые способны не только отвечать на любовь Бога, но и делиться и выражать любовь, причем не только к Богу, но и к другим. Посмотрите на сотворенный мир. Каким образом вы можете увидеть в нем отражение Божьей любви, несмотря на разрушительные последствия греха? Как мы можем научиться находить надежду в проявлениях Божьей любви, явленной в творении?
Понедельник, 26 сентября. Свобода воли – основание любви. Как вы понимаете, в чем смысл выражения «свобода воли»? Прочитайте первое послание Иоанна, 4 глава, 7 по 16 текст.
«Братья дорогие, будем любить друг друга, ведь любовь от Бога. Кто любит, тот от Бога рожден и знает Бога. А кто не любит, тот совсем не знает Бога, потому что Бог и есть любовь. Эту любовь открыл Он нам, послав Своего Сына Единственного в мир наш, чтобы через Него обрели мы вечную жизнь. Истинная любовь проявилась не в нашей любви к Богу, а в том, что Бог полюбил нас так, что Сына Своего послал как жертву искупительную за грехи наши. Но если Бог нас так полюбил, то и мы, дорогие мои, должны любить друг друга. Бога никто и никогда не видел. Но если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас, и любовь Его достигла в нас своей цели. Он наделил нас дарами Духа Своего, и поэтому мы знаем, что и мы в Нем, и Он в нас. Мы сами видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына спасти мир. Кто признает Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он сам в Боге. Мы познали любовь Божию к нам и доверились ей. Бог — это любовь, и всякий в любви пребывающий в Боге пребывает, как и Бог в нем.
Что этот отрывок говорит нам о свободе воли как условии для проявления любви? Искусственные цветы могут быть красивыми, но они не растут и не цветут как настоящие. Роботы запрограммированы на то, чтобы разговаривать и выполнять множество задач, однако в них нет жизни ни эмоций. На самом деле, жизнь и свобода воли — необходимые условия для того, чтобы получать любовь, растить ее и делиться ею. Итак, наш любящий Бог создал ангелов, включая Люцифера, и людей со свободой делать свой выбор, включая возможность следовать по ложному пути. Другими словами, Бог создал Вселенную как совершенную гармоничную среду, в которой Его создания могли расти в любви и мудрости. Как вы понимаете, что Бог сотворил вас со свободой воли? Какие ответные чувства и действия у вас это вызывает? В отрывке 1 послания Иоанна 4 главы 7 по 16 текст апостол подчеркивает: «Бог есть любовь, и Он явил нам любовь, послав Своего Сына умереть за наши грехи». В ответ же мы проявляем свою благодарность за Его бесконечную любовь, любя Его и друг друга. Такая любовь, источник которой в Боге, была бы наиболее убедительным доказательством того, что Бог пребывает в нас, и мы пребываем в Нем. Призыв проявлять Божью любовь через любовь друг к другу имеет смысл только в том случае, если он адресован созданием, способным сделать свой выбор, взращивать и проявлять эту любовь или же, наоборот, жить эгоцентричной жизнью. Однако свободой выбора можно легко злоупотребить. Печальный факт, примером которого является трагический мятеж Люцифера на небесах. Даже осознавая важность свободы воли, некоторые люди все же задаются вопросом: если Бог знал, что Люцифер восстанет, зачем Он создал его? Разве создание Люцифера не возлагает на Бога окончательную ответственность за происхождение греха? Очень сложный вопрос для размышлений, ибо он зависит от многих факторов, в том числе от того, что именно подразумевается под словом «ответственный». Происхождение и природа греха — это тайна, которую никто не может полностью объяснить. Но даже создав Люцифера, Господь не предопределил существование греха. Он лишь допустил возможность его существования, а затем на кресте
принял на себя окончательное наказание за этот грех, что позволило ему в конечном счете искоренить его. Зло приносит боль, но в своих размышлениях об этом никогда нельзя забывать, что сам Бог заплатил наивысшую цену за существование греха и зла, и Он пострадал от них больше, чем кто-либо из нас. Свобода воли — священный Божий дар, который влечет за собой серьезные последствия не только для вас самих, но и для других. Какие важные решения вы примете в ближайшем будущем, используя этот дар, и каковы будут последствия вашего выбора?
Вторник, 27 сентября. Необъяснимая неблагодарность. Прочитайте книгу пророка Иезекииля, 28 главу, с 12 по 19 стихи.
«Смертный, оплачь царя Тирского и возвести ему слова владыки Господа. Ты был образцом совершенства и мудрости, был исполнен безупречной красоты. Ты пребывал в Едеме, Божьем саду. Драгоценные камни, украшавшие твою одежду. Рубин, топаз, бриллиант, хризолит, оникс и яшма, сапфир, бирюза и изумруд. Все в искусно выделанных золотых оправах приготовлены были для тебя в день сотворения твоего. Ты был помазан в херувимы хранители, вот к чему и предназначил тебя. Ты обитал на святой Божьей горе и ходил среди огненных камней. Ты был непорочен в поступках своих, со дня своего сотворения, пока не открылось в тебе зло. Велика была твоя торговля, и оттого преисполнился ты изнутри беззаконием и впал в грех. Потому я не зринул тебя, как оскверненного с горы Божьей, изгнал тебя, херувим-хранитель, прочь от огненных камней. Возгордилось сердце твое из-за твоей красоты, тщеславие извратило твой разум, потому я низверг тебя на землю, выставил на позор перед царями. Бесчисленными преступлениями и обманами в торговле осквернил ты свои святилища, потому я попустил, чтобы вспыхнуло внутри тебя пламя и поглотило тебя. Так на глазах у всех ты превратился в пепел на земле. Народы, которые тебя знали, ужаснутся твоей участи. Страшное ждет тебя, сгинешь навеки».
Что этот отрывок сообщает о загадочном происхождении греха? Приведите аргументы, почему этот отрывок говорит не просто о человеке, царе, но именно о сатане. Большая часть книги Иезекииля написана с использованием символов. Во многих случаях конкретные субъекты и объекты, например, люди, животные, предметы и местные события, используются для представления и описания более широких вселенских или исторических реалий. В отрывке из книги пророка Иезекииля, 28 главы, с 1 по 10 тексты, Господь говорит о царе Тира. Сам Тир был процветающим древним финикийским портовым городом, как о богатом гордом правителе, который, будучи всего лишь человеком, называл себя Богом и считал, что сидит на троне богов. Далее эта историческая реальность становится аналогией для описания первоначального падения Люцифера в небесных чертогах. Поэтому царь Тира, который был человеком, жившим в сердце морей, теперь символизирует помазанного Херувима, обитающего на святой горе Божией среди огнистых камней. Важнейшее утверждение всего этого повествования содержится в книге пророка Иезекииле, 28 главе, 15 тексте, где говорится: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Следовательно, и это важно, совершенство Люцифера включало в себя возможность поступать неправильно, ибо как моральное существо Люцифер обладал свободой воли, частью того, что значит быть совершенным, разумным существом. Люцифер был создан совершенным, совершенной была и его способность свободно выбирать. Однако, нарушив это совершенство и злоупотребив свободой воли, он развратился, посчитав себя более важным, чем он был в действительности. Неудовлетворенный тем, каким Бог создал его и какими почестями окружил, Люцифер перестал быть благодарным Богу и захотел получить больше признания, чем заслуживал на самом деле. Как это могло произойти совершенным ангельским существом, живущим в совершенной вселенной, остается загадкой. Грех — таинственное, непостижимое явление. Не было никаких оснований для его появления. Объяснить его означало бы его оправдать. Грех появился в совершенной вселенной, и этому нет объяснения. Прочитайте первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 текст.
«И за все благодарите, такой хочет видеть Бог вашу жизнь во Христе Иисусе».
Павел призывает нас благодарить за все. Как эти слова могут помочь нам преодолеть чувство неблагодарности к Богу и чувство жалости к себе, особенно в тяжелые времена?
Среда, 28 сентября. В Священном Писании можно увидеть две важные темы, которые противопоставлены друг другу. Одна из них — тема Салима, горы Сион, Иерусалима и Нового Иерусалима, олицетворяющего Божье Царство. Другая — тема Вавилона, символизирующего владение сатаны. Бог неоднократно призывал свой народ выйти из языческого Вавилона и служить ему в земле обетованной. Например, Авраам был призван выйти из Ура Халдейского в землю Ханаанскую. В конце своего долгого изгнания евреи покинули Вавилон и вернулись в Иерусалим. И в книге Откровения записан Божий призыв к его народу выйти из Вавилона последнего времени, чтобы в конечном счете пребывать с Богом на горе Сион и в Новом Иерусалиме. Прочитайте книгу пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 15 текст.
«Как случилось, что пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари, попиравший народы, сам повержен в прах? А говорил ты себе, поднимусь в небеса выше звезд Божьих, вознесу свой трон, воссяду на горе, где сходятся боги, на дальней северной горе, и поднимусь в заоблачную высь, уподоблюсь Всевышнему. Но ты низвергнут в Шеол, в земные глубины».
В чем конкретно проявилась гордыня Люцифера? Какие далеко идущие последствия для Вселенной и нашего мира имела проявленная на небесах гордыня Люцифера? Перечислите несколько таких последствий, которые вы наблюдаете сегодня. Какие библейские советы вы можете привести, чтобы сохранить себя от гордыни? В Библии город Вавилон символизирует силу, противоположную Богу и его царству, а царь Вавилон становится символом гордости и высокомерия. Бог открыл царю Навуходоносору, что Вавилон — лишь золотая голова великого истукана, символизирующего сменяющую друг друга империи. Бросив вызов Божьему откровению, царь приказал сделать истукан из чистого золота, символ того, что его царство будет править миром вечно, и даже потребовал, чтобы все поклонялись ему. Как и царь Тира, царь Вавилона тоже стал символом Люцифера. В отрывке книги пророка Исаии, 14 главе с 3 по 11 текст, изображено падение надменного жестокого царя Вавилона. Затем события перемещаются из исторического царства в небесные чертоги, и мы видим, что подобный гордый высокомерный дух породил первоначальное падение Люцифера. Далее поясняется, что Люцифер задумал возвысить свой престол над всеми небесными воинствами и сделать себя подобным Всевышнему. Это было началом вражды, в которой эгоизм и соперничество Люцифера бросили вызов бескорыстной любви и самоотверженному правлению Бога. Враг не побоялся выставить Бога тем, кем являлся сам дьявол, и распространить свою ложь среди других ангелов. Здесь и кроется тайна появления зла во Вселенной. Почему так легко гордиться и хвастаться своим положением и достижениями? Как сосредоточенность на Голгофе защищает нас от этой ловушки.
Четверг, 29 сентября. Распространение неверия. Прочитайте 12 главу книги Откровения.
«И знамение великое явилось на небе. Женщина, облаченная в солнце, под ногами у нее луна, а на голове венец из 12 звезд. Под сердцем носила она ребенка и кричала, страдая и мучаясь, ибо настало ей время родить. Появилось и другое на небе знамение. Увидел я громадного огненного красного дракона с 7 головами и 10 рогами, на головах его 7 диадем было. Он смел хвостом своим и сбросил на землю 3 звезд небесных и стал после этого перед женщиной, готовой родить, чтобы, когда разрешится она младенцем, пожрать его. И родила женщина сына, младенца, коему предстояло посохом железным пасти все народы, и вознесено было это дитя к Богу, к престолу его, а женщина скрылась в пустыне, в том месте, что было приготовлено для нее Богом. Там окружена была она заботой 1260 дней. На небе же произошла война. Архангел Михаил и ангелы его теснили дракона, а он со своими ангелами яростно сопротивлялся. Но не устоял дракон с ангелами своими, и не осталось для них более места на небе. Повержен был великий дракон древний змий, называемый дьяволом и сатаной, обманывавший всю вселенную. Повержен он был и сброшен на землю вместе с ангелами своими. Тогда услышал я громкий голос неба. Он возвестил: «Вот одержана Богом нашим победа, явлено могущество царства его и утверждена власть его помазанника, ибо низвержен обвинитель братьев наших, тот, кто день и ночь обвинял их перед Богом нашим. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, даже жизнью своей готовы были поступиться они, не страшась и смерти самой. Ликуйте же, небеса, и все на них живущие! Но горе тебе, земля, и тебе, море, потому что сошел к вам дьявол, великой ярости сошел он, ибо знает, что мало уже осталось у него времени. Когда понял дракон, что прикован теперь к земле, стал преследовать он жену, родившую младенца. Но даны ей были 2 могучих орлиных крыла, чтобы могла она улететь в пустыню, в приготовленное для нее место. Там заботились они, сокрыв от змея в течение времени 2 времен и еще половины времени. Изверг змей из пасти поток воды, целую реку послал вслед за женой, чтобы унесло ее течением. Но жене земля помогла. Открыла она уста свои и поглотила реку, которую послал дракон из пасти своей. Разъярился дракон на жену ту и отправился воевать против потомков ее, оставшихся верными Богу, против тех, кто заповеди Божии соблюдает и хранит свидетельство Иисуса».
Каким образом восстание против Бога сошло с небес на землю? Падение Люцифера не было просто столкновением противоречивых идей. В 12 главе книги Откровения говорится, что на небе произошла война между Люцифером и его ангелами с одной стороны и Христом и его ангелами с другой. В этой главе Люцифер назван великим драконом, древним змеем, дьяволом и сатаной, клеветником братьей наших. Христос упоминается как Михаил, что означает «подобный Богу». Основываясь на упоминании об архангеле Михаиле, некоторые толкователи полагают, что он всего лишь ангельское существо. Но в книге Даниила в конце каждого видения выступают Христос и его вечное царство. Как камень, оторвавшийся от горы без содействия рук, как сын человеческий, как князь воинства и князь князей, и как великий князь Михаил. Итак, поскольку в Писании ангелом Господним нередко представлен сам Господь, Михаил должен быть той же самой божественной личностью, то есть самим Христом. В 12 главе книги Откровения содержится общий обзор непрекращающейся борьбы. Начавшийся на небесах с восстания Люцифера и 1/3 небесных ангелов, достигший своей кульминации в решительной победе Христа на кресте и продолжающийся до сих пор против Божьего народа остатка последнего времени. Размышляя о начале этой борьбы, Эллен Уайт объясняет: «Господь в своем великом милосердии проявлял долготерпение по отношению к Люциферу. Он, насаждавший дух недовольства, не сразу был лишен своего высокого положения и даже тогда не потерял его, когда стал выдвигать свои незаконные требования перед верными ангелами. Он долгое время оставался на небе. Много раз ему предлагали прощение при условии, что он раскается и смирится. Мы не знаем, как долго длилась эта борьба в небесных сферах. Независимо от ее интенсивности и продолжительности, Наиболее важной ее частью стало то, что сатана и его ангелы не устояли, и не нашлось для них места на небе. И проблема человечества в том, что мятежники были низвержены сюда, на землю. В чем мы можем увидеть реальность этой борьбы, происходящей на земле? В чем наша единственная надежда на победу над врагом в этой битве?
Пятница, 30 сентября. Для дальнейшего исследования. Не было никакой надежды на искупление тех, которые были свидетелями невыразимой небесной славы и наслаждались ею, видели невероятное величие Бога и в присутствии всей этой славы восстали против Него. Не было более новых и чудесных проявлений возвышенной силы Бога, которые могли бы произвести на них такое же глубокое впечатление, как те, которые они уже испытали. Если они смогли восстать в самом присутствии невыразимой славы, их уже невозможно было переубедить, поместив в более благоприятные условия. Не существовало ни такой власти, ни более значительных высот и глубин бесконечной славы, которые смогли бы преодолеть их завистливые сомнения и мятежный ропот. Их вина и их наказание должны соответствовать их высокому положению в небесных чертогах. От начала Бог и Христос знали об отступничестве сатаны и о грехопадении человека, поддавшегося обольщающей силе отступника. Бог не предопределил существование греха, но Он предвидел его возникновение и предусмотрел план избавления от страшной катастрофы. Его любовь к миру была так велика, что Он решил отдать Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вопросы для обсуждения. Первый. Несет ли Бог в итоге ответственность за происхождение и существование зла в нашем мире? Второй. Почему голгофский подвиг Христа имеет самое важное значение для понимания происхождения зла? Третий. После стольких тысячелетий греха и страданий в нашем мире сатана должен полностью осознать трагические последствия своего восстания. Почему же он все еще продолжает бороться против Бога? 4. В Евангелии от Матфея 5 главе 43 по 48 текст Христос говорит о безусловной любви Бога ко всем людям как об образце для наших взаимоотношений. Как вы можете более точно отобразить этот пример в своей семье и церкви? 5. Апостол Петр предупреждает нас о том, что дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Прочитайте послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 текст.
«И напоследок скажу, будьте сильными в Господе, не с собою будьте сильны, а Его великою мощью. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного. Поэтому возложите на себя Божьи доспехи, чтобы в день злой дать отпор врагу и выстоять, одержав во всем победу. Стойте же твердо, припоясавшись истиной и облекшись в броню праведности. Обуйте ноги ваши в готовность возвещать благую весть о мире. И всякий раз не забывайте брать с собою щит веры, которым сможете угасить все пылающие стрелы злого духа. И шлем спасения возьмите, и даруемый Духом меч, Слово Божие. Молитесь же, как Дух вас к тому побуждает, во всякое время всякой молитвой и прошением. Для сего бодрствуйте, и в просьбах за весь народ Божий неутомимыми будьте. И обо мне молитесь, чтобы даны мне были, когда я говорю, нужные слова, и мог я смело провозглашать тайну вести благой, послом которой остаюсь и в узах. Молитесь, чтобы возвещал я смело, как то и подобает мне.
Как мы можем стать против козней дьявольских?